Издательство «Эксмо». Наталья Лерон. Прикованная. Часть первая. Глава первая. Закат догорает, золотясь пылью. Я накидываю на плечи подаренную им шаль. Становится прохладно. Принесу чай. Он похлопывает меня по руке. Тебе имбирный? Я благодарно улыбаюсь. Да, пожалуйста. Он быстро уходит и возвращается с двумя чашками и коробкой печенья. Солнце высвечивает его светлые волосы розовым, выделяя стройную фигуру на фоне белого забора и резной зелени. Модная толстовка, укороченные джинсы. Молодой и красивый, и я жадно смотрю на эту яркость. Пахнет теплой травой, отцветшими яблонями и дальней грозой. Я закрываю глаза, подставляя лицо лучам, стараясь надышаться вечерней росой. И печенье рассыпчатое, и чай ароматный. «Вкусно?» — он пододвигает ко мне коробку. «Очень, спасибо. Ты когда приедешь?» Я вглядываюсь в черты его лица с тревогой и надеждой. «Только в конце недели». Он грустно кивает. «Раньше не получится, извини, мам». Через пару минут он встает, я тоже. Он открывает дверь, пропуская меня вперед. Цепь юркой змеей ползет по стриженной траве, втягиваясь обратно в дом. Я останавливаюсь посреди прихожей, где она крепится к железному диску, ожидая, когда он отстегнет металлический браслет с правой щиколотки. «Мам?» — вопросительно поднятая бровь. «Ты же знаешь правила».
«Ах, да!»
— приседаю на корточки и кладу ладони на пол. Он наклоняется и отстегивает меня, затем я встаю. Он крепко обнимает за плечи, и мы синхронно идем по коридору, оставляя сбоку гостиную к непримечательной снаружи двери. Останавливаемся. Он широко улыбается, открывая ее своим ключом. «Не грусти. Что тебе привезти?»
«Книгу».
«Мне не хочется уходить».
«Может быть, варенье вишневого или малинового?»
«Варенья? Вишневого?» На его щеках появляются ямочки. «Хорошо, мам». Дверь распахивается, автоматически включается яркий свет, освещающий узкую лестницу вниз. Я, склонив голову, послушно спускаюсь в подвал. Он за мной. 11 ступенек. За последние почти 3 года я знаю наизусть каждую из них. Ритуал всегда повторяется. Спустившись, мы останавливаемся посреди небольшой комнаты. «Мое самое нелюбимое время». Он кладет мне руку на голову, и я мгновенно приседаю на корточки, прикладываю ладони к полу. «Правая или левая?» Я задумываюсь, на какой ноге меньше синяков.
«Левая».
Домашние кандалы мягкие, изнутри обтянуты поролоном и почти не доставляют неудобств. Но синяки от них все равно остаются. «Я приеду в конце недели. Не скучай». Он целует меня в щеку, кольнув щетиной, гладит по давно нестриженным волосам. «Пока, мам».
«До свидания».
Я растягиваю губы в улыбке.
«Пока, мой дорогой сыночек».
Поставив ногу на ступеньку, он машет рукой, подмигивает, легко и упруго взбегает вверх. Собачьей пастью лязгает тяжелый замок. Я медленно подхожу к ступеням, сажусь и долго смотрю на бумажный сверток, потом разворачиваю. В бумаге небольшая коробочка шоколадных конфет. Он часто оставляет мне подарочки. Журнал, пакетик кофейных зерен, пирожное или вот как сейчас конфеты. Проклятый ублюдок. Глаз камеры стеклянно блестит под потолком, направляясь прямо на меня. Я машу рукой.
«Спасибо, милый».
Я знаю, что он смотрит.
«Смотрит сюда!»
Верочка отошла от двери и возвела накрашенные глаза к потолку.
«Елена Васильевна, может, пригласить его? Такой вежливый, сам ничего не спрашивает».
«Хм, да». Елена задумалась, затем решительно кивнула. «Ладно, пусть зайдет. Но, увы, я ему ничего не скажу. Вы, пожалуйста, останьтесь в кабинете, Вера». Она знала, что сын новой пациентки заслужил всеобщее восхищение персонала отделения. И не только медсестер, но и врачей.
«Хорошо», —
шепнула Верочка. И уже в открытую дверь, громко, светясь, будто рождественская елка,
«Заходите, Вадим Григорьевич!»
«Здравствуйте», — дружелюбно и мягко сказал он. «Елена Васильевна, я бы все-таки хотел с вами обсудить альтернативное лечение. И еще, вы точно уверены?» Елена оглядела его. Уже не мальчишка, чуть за 30, светлокожий блондин с серо-голубыми глазами, невысокий, не крупный, среднестатистический. Но чем-то он привлекал. Может быть, улыбкой? Когда он улыбался, ямочки играли на его щеках, отчего лицо выглядело открытым и симпатичным. И он носил забавные очки в бордовой оправе, которые придавали лицу застенчиво школьное выражение, что никак не соответствовало его манере держаться. Хотя и стеснялся он как-то очень трогательно, по-детски, и был иногда назойливым, но, несмотря на это, в нем было притягательное очарование, перед которым сложно было устоять.
«Да-да, я вам уже говорила», — Елена устало улыбнулась.
«К большому сожалению, Вадим Григорьевич, нужно оперировать. И как можно скорее. Я уже все подробно рассказала вашей матери, я...» «Но погодите, может быть, стоит провести еще исследование? Выслушать мнение другого онколога? Не поймите неправильно, Елена Васильевна, при всем моем уважении к вашей компетенции».
«Я понимаю правильно». Она достала карту. «Вот тут все.
Если ваша мама захочет, я предоставлю копию, и вы сможете найти других специалистов. Но, уверяю вас, у нас в клинике лучшее». Елена почувствовала запах его парфюма. Смесь пряно-цитрусового и почему-то морского. Явно хороший и дорогой. «Я просто хочу знать, есть ли шанс. Должен же быть».
«Да, и неплохой».
Она посмотрела на настенные часы и встала. «Есть шанс на полное выздоровление, если удалить молочную железу как можно скорее. Нужно оперировать, пока нет метастаз. Сама процедура несложная. Восстанавливаться после нее долго не придется. И потом у нас в клинике работают отличные пластические хирурги. Можно поставить имплант. Правда, я бы не рекомендовала совмещать удаление с имплантацией. Я понимаю, как вы расстроены, но сейчас я предлагаю вам с мамой просто спокойно подумать обо всем. Рак груди не приговор. Нам удалось ухватить болезнь вовремя, все поправимо. Ваша мама сильная женщина, она справится». Краем глаза она видела, как Верочка смотрит на него, разинув рот, и разозлилась. «Все будет хорошо?» — голос Вадима чуть дрогнул.
«Все обойдется, не волнуйтесь, оперировать буду я сама».
На его щеках снова заиграли ямочки. «Если оперировать будете вы, то мне не о чем беспокоиться, и маме тоже. Елена Васильевна, вы же гений медицины, это общеизвестный факт».
«Ну, перестаньте».
С одной стороны, ей было лестно это слышать, а с другой — лесть была уж слишком откровенной. «Вашей маме очень повезло с сыном. Мало кто так переживает за своих родителей. Мы сделаем все возможное для положительного исхода». «Хорошо», — согласился он, и лицо его озарилось улыбкой. «Я верю вам как себе, и даже немного больше». Он повернулся к медсестре. «И вам, Вера, спасибо за доброту и отзывчивость».
«Ну что вы?» — раскраснелась Верочка.
Как только он вышел, Елена посмотрела на медсестру.
«Вера,
Эта очарованность до добра обычно не доводит.
«А что, так заметно?» — смутилась девушка.
«Этого не заметит только слепой», — сказала врач, и вместо того, чтобы собираться домой, вернулась к своему столу, тяжело ухнула на мягкий стул. «На сегодня все?»
«Дубовец»,
— Верочка равнодушно пожала плечами. «Он тоже хотел с вами поговорить». «Ах, да». Елена скривилась, она рассчитывала уйти вовремя. «Если он сидит в холле, то позовите его. Если нет, то перенесите на завтра. Мы же его мать давно выписали. Сколько? Месяцев 7-8 назад?»
6,
уточнила медсестра, подходя к двери, открыла ее, обернулась в кабинет, пожала плечами и громко сказала.
«Входите!»
«Черт!» — ругнулась Елена, но тут же нацепила на лицо приветливую улыбку. В кабинет вошел парень, наверное, на пару лет моложе предыдущего посетителя, но если в Вадиме Лотове было какое-то обаяние и шарм, то в этом молодом мужчине их не было. Невнятная одежда, состоящая из джинсов и толстовки. Невнятная внешность. Светлые короткие волосы, нос чуть с горбинкой, серые глаза. «Здравствуйте, Елена Васильевна!» Он говорил тускло, избегая ее взгляда.
«Добрый вечер, Иван!»
Елена, наоборот, старалась быть бодрой и энергичной. Еще когда его мать лежала в диспансере, он просил не называть его по имени-отчеству. Доктор открыто улыбнулась.
«Как мама? Как ее состояние?»
«Лучше». Он посмотрел на нее украдкой. «Но, может быть, вы пропишете какие-то лекарства? У нее боли и настроение?» Он немного запинался, если волновался. У его матери был рак обеих молочных желез. Обе пришлось удалить. Операция прошла успешно, и Светлана Афанасьевна Дубовец была выписана по месту прописки, где ей была показана химия и лучевая терапия.
«Как проходит терапия? Что говорит врач в поликлинике?»
«Ничего не говорит». Иван уставился в пол. «Там всегда такие очереди. Может быть, вы выпишете маме лекарства?»
«Я, к сожалению, не имею права»,
— Елена сочувственно посмотрела на покрасневшего парня.
«Извините, Иван, но формально ваша мама уже не мой пациент. А это очень сильные обезболивающие, и я не могу их выписать. Вам все-таки нужно обратиться к вашему онкологу в поликлинике. У них есть специальные бланки, и для раковых больных это вне очереди».
«Да?» Он смутился еще сильнее и стал теребить край своей толстовки. «Ладно, я спрошу. Спасибо». Он развернулся, чтобы уйти, но Елена его остановила.
«Вы еще говорили про настроение».
«А, да». Он снова обернулся. «Мама очень подавлена все время. Ей назначили в поликлинике психолога, но это не помогает».
«Ей нужен не психолог, а психиатр и прием антидепрессантов. Сейчас».
Она открыла ящик стола, достала несколько визиток и стала их перебирать в руках.
«Я знаю отличного специалиста. Вы можете к ней обратиться, ссылаясь на меня».
Он достал мобильный телефон. «Если можно, я сфотографирую».
«Конечно».
Елена пододвинула визитку.
Он выровнял карточку так, чтобы она оказалась вровень с краем стола, и Елена заметила, что у него на запястье повязана тонкая красная ленточка.
Иван щелкнул камерой раз, другой, сунул телефон в задний карман. «Спасибо вам, доктор, что уделили время». Он глянул на Елену. Она встала, радушно улыбаясь.
«Вы всегда можете со мной проконсультироваться по любым вопросам, если будет такая необходимость».
«Угу». Он кивнул и пошел к двери, опустив голову.
Когда за ним закрылась дверь, Елена выдохнула.
«Как жаль этих мальчиков», — обратилась она к Верочке. «Сколько лет работаю, но к этому привыкнуть невозможно».
Сегодня было слишком много всего, и она устала. Вера робко кашлянула. «Идите домой», — не оборачиваясь, сказала Елена. «А вы?» Верочка подскочила к шкафу и быстро накинула пальто.
«И я», — доктор прикрыла глаза, — «тоже скоро пойду».
Почти 6, клиника пустела, оставались только дежурные врачи и медсестры. Когда Верочка ушла, Елена закрыла дверь на замок, крохотным ключиком открыла нижний ящик стола, достала оттуда бутылку и небольшой пузатый бокал. «Есть в моей работе хоть какие-то плюсы?» По кабинету разнесся благородный шоколадно-пряный аромат. Она медленно вдохнула запах коньяка, ресницы подрагивали. «Все как-нибудь уладится». Елена сделала большой глоток. Тепло разлилось по телу и мягко стукнуло в затылок. О том, что симпатичная заведующая отделением Елена Васильевна Киселева предпочитает коньяк традиционному женскому шампанскому, знали уже все и давно. А вот то, что она дегустирует подаренные бутылки на работе, никто. Во всяком случае, она на это очень надеялась. «Ну и что мне с этой дурочкой делать, а?» Доктор плеснула в бокал еще немного. «Не силком же ее на аборт тащить». Елена вспомнила, какое растерянно радостное было лицо у 18-летней дочери, когда та сообщала ей о беременности, и скривилась. «Бабушка». Елена мысленно примеряла на себя это слово. «Бабушка. Разве я похожа на бабушку? Чуть ниже среднего роста, худая, светловолосая, с короткой стильной стрижкой и большими серо-зелеными глазами». Свои 46 она никак не походила на бабушку. «Как-нибудь уладится», — повторила она вслух, сделала еще глоток, убрала бутылку и встала. Взгляд ее упал на пухлую папку. Лотова Светлана Леонидовна. Простое, ничем не примечательное имя. Следующей строкой шла дата рождения. «Хм, надо же. Дата рождения почти совпадала с датой ее рождения. 25 января, а у нее было 27-го. Правда, пациентка Лотова была на 3 года старше». Елена задумалась и достала карту дубовец Светланы Афанасьевны. «Как забавно!» Доктор сравнивала обеих пациенток. «Обе Светланы. У дубовец день рождения был как раз 27-го, но февраля. Старше на 4 года. У обеих сыновья примерно одного возраста. По анализам и биопсии она читала историю болезни их обеих, но скорее видела перед собой не сухой медицинский отчет, а совершенно безрадостную историю жизни этих женщин в онкологическом отделении».